«Своя правда».
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Будем обсуждать историю с нападениями в школах. Не только с нападениями в школах. В принципе, это очередной разговор о том, можно или не нужно говорить о криминале. Вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки недавно была история с старшей школой в Парклэнде, во Флориде или во Флориде. Там 17 человек стали жертвами стрельбы, 12 человек в школе убили, двое погибли рядом, один на дороге, еще двое в больнице умерли. Один человек, он подозреваемый, 19-летний парень, находится под стражей, об этом говорили, об этом много говорили в средствах массовой информации, и вот появилась идея, что вообще-то неправильно было бы об этом говорить. Один из тех, кто говорил об этой идее здесь, в Российской Федерации, Борис Чернышов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, он в студии. Борис Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вместе с ним сегодня в программе «Своя правда» участвует Ашот Джазаян, председатель Совета Медиаконгресса Содружества Журналистов. Ашот Игишевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так вот, давайте начнем с вас, господин Чернышов. Да. В чем смысл этой идеи?
Ну, об этом мы много раз говорили и в нашей фракции, по фракции ЛДПР. Я понимаю, что я больше не могу говорить об этом, как вы говорили. Но в чем идея? Дело в том, что сейчас очень сильно меняется подход к массовой культуре. Сейчас очень сильно стоит вопрос перед многими, вопрос, связанный с виртуальной реальностью. Вопрос, связанный с осознанием вообще самого понятия реальности для молодого поколения, которое выросло на играх, стрелялках, фильмах, где все это лишь игровой момент, где не чувствуется боли, страданий, чего-то еще, всего ужаса происходящего не чувствуется.
Не чувствуется.
Ведь после этого всего, господи, идет занавес, и начинается другая серия, где уже другой разворачивается сюжет.
И тут и бы поэтому... как раз рассказать о боли и страданиях-то ему
и
по телевизору.
Здесь надо рассказать...
А вы говорите, не
вот
надо.
Вот послушайте, вот я сейчас скажу.
Давайте.
Я говорю о том, что нужно об этом поговорить сначала в профессиональном сообществе, много об этом говорим, с 90-х годов исследований, идут всего этого явления, но, к сожалению, никакой панацеи нет. Но, к сожалению, многие средства массовой информации не рассказывают о боли и страданиях, а они лишь смакуют факты происходящего, подробности тех трагедий, как произошло. Они дают новые сценарии для подражателей, которые могут реализоваться и в том числе и в нашей стране.
То есть, еще раз, надо информировать, и они смакуют. Вы чуть поподробнее объясните, а что такое смаковать?
Ну вот смотрите, когда я открыл просто после этой действительно трагедии интернет, я увидел все подробности, практически написанные сценарий всего, что происходило. Одно дело дать на информагентствах заголовок и новость, что произошло трагическое нападение, столько-то жертв, и на этом закончить. А другое дело рассказывать, что вот этот...
Рассказывать про боль.
Вот этот молодой человек, который пришел в школу, включил сигнализацию для того, чтобы дети выбежали и по ним было удобнее стрелять, я считаю, что это неправильно. Описывать марку оружия, из которого он стрелял, сколько патронов на это ушло, это лишь давать возможность рассказать об этом событии, рассказать об этом человеке,
прежде всего. Но, возможно, марка оружия... она чего-то значит в этой истории. Может быть, таким образом мы узнаем, что, оказывается, простой 19-летний паренек может купить даже такое
оружие. В этом штате, да.
Да.
Потому что там достаточно... Но люди в России, молодые люди в России, не будут углубляться в тонкости американского законодательства, которое легализует продажу и достаточно
распространение. И поэтому вы предлагаете запретить им
это рассказывать. И поэтому я считаю, что не нужно об этом говорить на российских каналах. Ведь смотрите, допустим...
Но тогда они пойдут в интернет и прочитают не на российских.
Ну, не всякий, кто заходит из молодых людей в интернет, там, в Забайкалье, в Пермском крае, где-то еще, где были эти события, не всякий, кто заходит в интернет, будет искать на американских сайтах информацию о произошедшем.
Запретить рассказывать в СМИ, запретить рассказывать в интернете вообще?
Вопрос, смотрите, еще раз, чтобы вот с формулировками определиться. Я не предлагаю запретить и слушать случае возникновения этой новости, не знаю, там, бить по рукам тем журналистам, которые
то есть
писали об этом.
Высказались за необходимость введения запрета на информирование
освещение событий, это не так. Здесь мое желание связывается с тем, чтобы договориться профессиональному журналистскому сообществу в России это дело не демонстрировать, не показывать, не это, давать возможности для подражания.
Это депутат Государственной Думы Борис Чернышов, Ажот Джазаян, председатель Совета Медиаконгресса, Содружества журналистов и секретарь Союза журналистов России. Вот, давайте договариваться, предлагает вам депутат Государственной Думы. Есть о чем говорить?
Да, конечно, есть о чем говорить. И мне кажется, вообще было бы здорово, если бы вообще, когда возникает какая-то инициатива по какому-то изменению, по запрету, было бы очень здорово, вот сейчас коллега сказал по поводу того, что надо обратиться к журналистскому сообществу, мне кажется, это прежде чем выходить, вот мне так кажется, условно говоря, с каким-то серьезным аргументом по поводу запрещения, да, любой другой области, касающейся нашей профессии, нашего журналистского сообщества, мне кажется, было бы здорово, если бы выйти к этому журналистскому сообществу и попытаться с ним обсудить эту проблему. Ну, у нас в России там довольно-таки большое количество журналистов работает, там, условно говоря, там есть разные цифры, там от 160 до 400 тысяч журналистов работает. И, конечно, у этих журналистов есть, конечно, свое мнение. И мне кажется, это вопрос тоже саморегуляции. И журналисты могут высказать свою позицию. Мне кажется, самое главное, что мы должны всегда сообщать о том, что происходит. Это реально произошло, и мы должны об этом поставить в известность людей о том, что происходит такая трагедия. Другой вопрос, что как мы можем это сделать? Условно говоря, вот эта знаменитая история с врачами «Не навреди», мы должны так рассказать, чтобы это было и правдой, и одновременно это должна быть такой нормой, журналистской этикой, чтобы передать все то, что происходило на самом деле.
Но вы же понимаете, что рано или поздно в разговорах о журналистской этике мы дойдем до ситуации, когда мы уже и рассказать-то не можем.
Нет,
мы потому можем... что здесь нельзя показать, здесь нельзя рассказать.
Мы можем рассказать, здесь... но не героизировать вот этого, извиняюсь за выражение, фактически неуравновешенного убийцу. Мы не должны героизировать его поступок. Вот в чем весь вопрос.
Но вы же понимаете, что показывая героя-убийцу, героя в данном случае, в кавычках, мы его героизируем,
конечно,
просто показываем.
Нет, если мы показываем с той точки зрения, что он совершил подлость, совершил, ну, фактически, он сделал самое главное, он нарушил жизнь других людей, мне кажется, это нормальная история, и мы можем это показать. Главное здесь, я говорю, что журналист должен думать о том, что если он журналист, он должен отвечать за свои слова. Знаете, я вспоминаю Умар Хайям, это хорошая история, когда он говорил о том, что тысячу лет тому назад, он говорил о том, что напомню я вам снова и снова перед лицом и друга, и врага, вы, господин, не сказанного слова, а сказанного слова, вы слуга. Мне кажется, это хорошая история для этики, и мне кажется, журналист должен об этом помнить. Но я с коллегой не соглашусь по поводу того, что нельзя говорить об этом. Если бы мы не говорили об этом, например, у меня бы не сложилась ситуация, что в Америке серьезно происходит что-то очень трагичное, потому что в этой
консерватории... А у нас серьезно не происходит что-то трагичное?
Да у нас тоже, я сейчас перейду. По поводу того, что я уже как бы за последний год уже, по-моему, это... Я уже насчитываю где-то тысячи погибших, и причем именно в школах или на каких-то концертах, и если об этом не говорить...
Но об этом ведь мало говорят.
Но, в принципе, я думаю, что об этом надо говорить, потому что именно это дает возможность обществу принять какие-то меры. Ну, например, мне кажется, что Америке давно пора уже запретить хозяйство этого оружия. Человеку 18 лет, но ему кто-то дал это оружие, он купил.
Хорошо, а это можно... Ашот Джазаян. Да, сейчас очень много народу просто пишет нам, и вот смотрите, Виталий, прямо к вам обращаясь, пишет, у нас же в январе было 3 случая нападения на школы.
Конечно.
Пермь, Челябинская область. Об этом не говорили. Так утверждает Виталий.
Согласен с Виталием. Знаете, что еще больше меня поражает, что об этом не говорили не только в средствах массовой информации, а только на третий раз после вот событий Комитет по образованию и науке собрался поговорить. Меня поражает абсолютно то, что после всех этих событий в России, я как раз говорил о том, что за рубежом об этом не стоит смаковать эти подробности, чтобы не было тиражирования в России, о том, что профессиональное сообщество, я не знаю, те люди, которые занимаются современной педагогикой, не собрались и не дали какое-то свое решение этой проблемы. Никто не провел ни одно мероприятие, на котором было бы предложено хоть какое-то... осязаемое, неосязаемое решение того, что будет происходить дальше с российской педагогикой. Как нашим учителям работать с учениками? Как делать так, чтобы они после определенной двойки не делали коктейль Молотова и с топорами приходили в школу, а нормально как-то это все переживали и
учились? Так это вообще про другое.
Да, конечно.
Нет, я отвечаю на вопрос Виталия. Он задал вопрос про российское сообщество.
Он говорит, это все уже случилось, так об этом все равно не говорили по телевизору.
Говорили по телевизору, в социальных сетях писали.
Потом журналисты отметили, причем местные журналисты
подняли этот вопрос. Я действительно согласен.
Но это не стало, я прав, потому что это не стало предметом очень серьезного анализа.
Общественного, как раз, научного обсуждения.
Профессионального сообщества, конечно, педагогов и министерства.
Это главная проблема. И еще один момент. Вот опять же, в погоне за пропагандистскими какими-то вещами мы обсуждаем достаточно откровенно, рассказываем все, как было, вот смакуем американские моменты, показывая, как все плохо в Соединенных Штатах Америки.
Хорошо,
что у нас не так, но при этом мы забываем, что вот эти ребята, которые насмотрелись того, что было, я просто немножко дальше хотел бы развить свою мысль, вот это тиражирование и вот эти пародисты вот этих моментов, это уже давнее явление. Люди, насмотревшись предпоследнего «Темного рыцаря» Бэтмена, где там появился персонаж Джокер, в Америке также ребята, не в Америке, в Бельгии был случай, когда мужчина переоделся вот в этого клоуна, пришел к детям в детский сад и начал рубить.
Джокера запрещаем?
Ну, логика Джокера ваша не такова. Запрещаем, мы не должны показывать эти моменты, чтобы, увидев в России, как реализация вот этого нолановского сценария произошла в жизни в Бельгии, мы не должны повторять такого в России. Мы должны защитить.
Вы понимаете, о чем идет речь, господин Джазаян?
Нет, я понимаю, но это какая-то, это такая странная логика, на мой взгляд, потому что, это мы можем прийти к тому,
что... А то и наши тоже догадались.
Да, запретить фотоаппарат, потому что на нем могут снимать какие-то непотребные истории.
Абсолютно. Даже не надо говорить.
Да, это примерно, потому что, смотрите, в век социального устройства, вот вообще медиаустройства, медиакоммуникации, то, что это любая новость попадает, ведь интернет – это космос, его не запретишь и не отрегулируешь, и она попадает все равно. Мне кажется, как раз как важно…
Роскомнадзор еще никто не отменял тоже.
Мне кажется, самое важное, чтобы именно журналисты обсуждали это.
Мне кажется, что самое важное, чтобы те люди, которые занимаются исследованием этого, а не журналисты, обсуждали.
Смотрите, господа, вот 757-й пишет важную вещь. Официальной информации, к примеру, не будет. Будет море слухов.
Конечно.
Будет море догадок в социальных сетях. Поэтому оно вам надо.
Поэтому лучше журналистское...
Море догадок про то, что случилось во Флориде?
Нет, секундочку.
Вообще.
А вы что, будете рассказывать о наших, о том, что происходит, это только, не только у нас не будете? Опять же, море догадок. Смотрите, у них там все хорошо, а наши что-то начали бросаться с балконов.
Я думаю, что если мы раньше стали на... экспертном уровне проводить обсуждение всего этого процесса, мы бы наши случаи минимизировали, и не было вот этой волны, которая прошла в последние там пару месяцев. Мы, к сожалению, здесь не досмотрели. Мы увлекались тем, что показывали картинку и постили фотографии парня, который там пытался после вот этого преступления пытался покончить жизнь самоубийством.
Давайте вот
этим мы увлекались.
Один вопрос, просто я попрошу каждого из вас ответить на да или нет. 192-й пишет, что это наступление на свободу доступа к информации, на свободу СМИ. А что, Джазаян, вы тоже так считаете или нет?
Запрет?
Да.
Запрет, конечно, нельзя ни в коем случае запрещать, потому что мне кажется, что... Я опять повторяю, тут надо отделить котлету от мух и сказать об этом, что любой факт должен стать предметом журналистского расследования и журналистской истории. Другое дело, что эта журналистская история должна быть высказана таким образом, чтобы ни в коем случае не подымать, героизировать тех людей, которые совершили большое преступление против человечества и человечности.
Тот, кто хочет героизировать преступника, он будет его героизировать вне зависимости от того, как ему рассказывают.
А журналист настоящий, как раз он должен заниматься тем, что реально отображать тот факт, что произошло.
Хорошо. 692-го, теперь Борису Чернышову, это наступление на свободу доступа к информации. Да или нет?
Это вечная дилемма свободы против вседозволенности. Я считаю, что нет. Я считаю, что общество само должно заниматься саморегулированием той информации. Общество должно устанавливать правила, при которых определенная информация не должна широким слоям поступать. Трагические вот эти.
Дальше. А теперь Игорь Маслов, кто же, Ашот Джазаян, начнем с вас. Он пишет, а что обсуждать? Если есть негативная информация, нужно вводить цензуру для нее.
Смотрите.
Это слишком больно для общества.
Нет, вот та часть, которая я говорю о том. Вот смотрите, мы уже сами знаем, что это который случай, который произошел в Америке. Вот на основе хотя бы этого мы можем высказать свое предположение о том и свои мысли по поводу того, что в Америке не все складно с оружием. И по поводу того, что пора, видимо, там это все остановить. То же самое, предположим, те несчастные случаи, трагедии, которые происходили в наших школах. Вот было тоже три случая. Если мы о них не будем рассказать, мы о них не будем знать, это что, будет уходить и само собой нет, решаться?
Мы не будем знать об этом. А будет некий орган, который будет... четко отбирать информацию.
Этот орган, это ответственность журналиста за свое слово. И это как раз делает отличие.
Если они без ответа,
их 400 тысяч вы сказали.
Нет, я сейчас завершу. Это как раз отличает журналиста профессионального от тех людей, которые занимаются распространением разных фейков, своих историй, так сказать, в социальных сетях.
Если послушать Трампа, то это 90% всех средств массовой информации в Соединенных Штатах Америки. Они занимаются фейками. Я согласен абсолютно. Общество... Проблема в чем? Проблема в том, что, получив эту информацию, мы ничего, кроме того, чтобы обсудить это, рассказать об этом, показать фотографии жертв, показать фотографии того, что случилось с теми, кто нападал,
если вы не покажете фотографию жертвы, если вы не расскажете о семье жертвы, вы не сможете показать обществу, как это опасно.
Но при этом люди, особенно это же проблема молодежи. В основном молодежь не ощущает реальность происходящей трагедии.
А вот так все общество не ощущает реальности происходящего.
Все общество ощущает реальность происходящего. Откуда? Средний возраст прекрасно понимает и ощущает ту боль, которую доставляют те люди, которые нападали. Молодежь в основном, у нас огромнейшая проблема в сегодняшней педагогике сводится к тому, что молодежь абсолютно не готовит к тому, что есть реальный и виртуальный мир. Для них это все одно, для них все слилось. И поэтому они не могут правильно вот ту информацию, которая поступает к ним из средств массовой информации, правильно анализировать.
Ну, просто, значит, у вас уже есть очевидное понимание того, что вот есть некое правильное видение этой истории.
Еще один определенный момент, извините, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Вот в Перми, когда эта ситуация случилась, основным мотивом нападавших был какой? Получить славу. Они хотели прославиться таким образом, и они сами об этом говорили. И это действительно, они увидели по телевизору, показывают, вот в Америке такие-то ребята, обсудили, как они жили, обсудили, где они учились, обсудили полностью про них все, что только возможно и невозможно. Затем они увидели, как это происходит в России, где-то в других странах, что-то еще. И они захотели также подражать, повторить это все, чтобы о них также говорили.
Это было в Древней Греции, тогда еще телевизора не было, а это все работало. Люди хотели повторить то, что сделали другие.
В Древней Греции хотели повторить, мне кажется, не убийство в школе или в гимназии. Там школы не было, там гимназии были.
Поэтому, видимо, это как-то иначе называлось. Но принцип-то был все равно. И телевизора не было. Люди не могли посмотреть это.
Это я прекрасно
понимаю.
Они все
равно пытались прославиться.
Пытались прославиться, но каким образом? Мы же говорим об этом.
Хорошими делами прославиться нельзя.
Можно, можно.
Это из мультфильма. А что мы можем предложить в условиях тотального негативизма? У нас на все есть один ответ – запрет. Но запрет – это ведь признание собственного бессилия, а не решение проблемы, пишет 45-й.
Я согласен с 45-м, потому что запретительными мерами мы ничего не добьемся, мне кажется. Мне кажется, нужно... Просто я опять возвращаюсь к тому, что это нужно исходить из того, что это факт, который случился, мы о нем должны рассказать. И это правда в этом заключается. Друг, понимаете, есть один факт. Вот факт мы должны передать. Другое дело, что комментарии могут быть разными. Но факт передавать – это, по-моему, святая обязанность любого журналиста. То, что произошло.
Но как только... Я возвращаюсь к тому, что только что говорил Борис Чернышов. Как только мы говорим о фактах, мы же все равно должны рассказать, что, где, когда, вот эти все подробности.
Конечно.
Все, значит, кто-то наверняка захочет подражать по логике господина Чернышова.
Ну, я опять по логике, если мы дальше пойдем, мы должны запретить интернет, потому что кто-то может войти туда и увидеть что-то плохое.
Можно я?
Хорошо, да, конечно.
Я абсолютно согласен с Ашотом и 45-м. Я сам противник цензуры какой-то. Но я согласен с тем, чтобы когда мы говорим об, о случившемся, вот именно такой трагедии, именно об этом, о школах, о молодежи, о вот таких преступлениях, вот, на манер этого, мы должны для начала собрать все профессиональное сообщество и дать решение, сказать, да, были совершены атаки, но сегодня в России мы предлагаем такие-то вещи, которые будут способствовать тому, что это не повторится. Мы сообщали о трагедиях в Соединенных Штатах Америки, мы говорили об этом, мы не предлагали никаких решений, прежде всего, для педагогов, которые каждый день встречаются, занимаются и работают с этими детьми. И потому что мы показывали и рассказывали, к атакам в России мы были не готовы.
Смотрите, какая
мы
штука.
Дали им лишь сценарий, но мы не дали, как бороться с этим.
Виталий пишет, у нас по телевизору все время обсуждают войну в Сирии и войну в Донбассе. Война — это плохо, война — это горе. Но ведь получается, что воюющих героизируют. Может быть, тогда и это надо запретить?
Война, когда воюют за свои идеалы, за свою свободу, за свои дома, за своих детей, которых убивают. Это совершенно разные вещи, и они совершенно никак не коррелируются.
Когда Виталий полагает, что в результате этого кто-то едет туда за славой, это не так.
Ну, за славой туда... Многие, кто жили там и работали, я не знаю, там учителями были, врачами были, и когда к ним пришло это горе, и их приехали туда националисты украинские начали расстреливать, это совершенно разные вещи с тем, что парню поставили двойку, он насмотрелся американских вот этих событий, взял коктейль Молотова и топор, и пошел всех рубить.
Это Борис Чернышов, Ашот Джазаян. Смотрите, 569-й возвращает нас к этой истории со свободой слова и пишет, но ведь свобода слова все-таки не сама цель. Психическое здоровье его цель. И тогда мы возвращаемся к тому, о чем вы говорили. Должны ли журналисты это определять?
Журналисты не могут это определять, потому что это как раз могут определять те люди, которые будут проводить исследования, расследования всего того, что произошло, и приходить к выводу, что этот человек психологически неуравновешен, ну, как нашли в данном случае. Но мне кажется, как раз функция журналиста заключается, на мой взгляд, это мое личное мнение, но мне кажется, как раз заключается в том, что он должен сообщать о том, что происходит в обществе. Это реально произошло во Флориде, и это реально сколыхнуло всю общественность. Это реально очень тяжелая история, которая может касаться и многих других стран.
Ну и на чужих ошибках вообще
положено учиться. Конечно, и мы должны об этом сообщать. Я, во всяком случае, из этого последнего сообщения сделал вывод о том, что давно пора в этой консерватории под названием Соединенные Штаты Америки изменить отношение к продаже оружия, потому что оно уже вопиюще выглядит. Вот хотя бы для меня это ощущение есть.
Ну, извините, пожалуйста, но Ашот, но вот лично мне, я, конечно, боюсь быть сейчас, может быть, циничным, может быть, еще я соболезную всем жертвам и их семьям. Но мне абсолютно все равно, что там в Соединенных Штатах с оружием. И выводы
вы
можно было...
Вы предлагаете учиться на собственных ошибках?
Нет, и выводы
извините,
можно было...
Борис,
подождите, извините, пожалуйста,
да,
можно?
Пожалуйста,
и выводы можно было сделать еще вот, подобные, что вы сделали, это все правильно, можно было сделать по там, предыдущим 4-5 трагедиям, которые были совершены в Соединенных Штатах Америки. Мы слишком долго делаем эти выводы. И цена того, что мы все получаем эту информацию и ее анализируем, кто-то есть у нас с определенными, может быть, неправильными подходами к жизни или с психологическими расстройствами.
Не получив информацию, мы быстрее сделаем выводы?
Нет, у нас уже есть эта информация.
Нет,
мы сегодня
Борис,
должны...
Я согласен.
Мы прекрасно понимаем, мы уже констатируем диагноз, который есть.
Я о другом говорю, что благодаря этому тому, что там произошло, во всяком случае, у нас вопрос продажи оружия будет очень долго находиться под пристальным вниманием.
У нас он и сейчас находится.
Да, и мы сразу
Вячеслав,
не будем принимать решение, чтобы
его... И мы не принимаем уже десятилетиями.
Вот это нам
Вячеслав
и помогает.
Пишет, что мы крутимся вот в этом разговоре на одном месте. И он пишет, что у ребенка должны быть не запреты на телевизор, а папа и мама, которые должны быть почаще дома. Вот тогда и проблемы не будет.
Я... Это все, конечно...
Сделаем короткий перерыв. Прямо сейчас новости, потом реклама.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Депутаты Государственной Думы высказываются за необходимость введения запрета на информирование и освещение событий, связанных с нападениями в школах. Один из депутатов, Борис Чернышов, сегодня с нами, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, и Ашот Джазаян тоже с нами, он секретарь Союза журналистов России, председатель Союза Совета Медиаконгресса Содружества журналистов. Теперь напомню, что мы в прямом эфире, поэтому вы можете писать по обсуждаемой теме на смс-портал +7 925 48 94 8. На Телеграм говорит МСК-бот, или дозваниваться 7373948. Прошу вас надеть наушники, господа. Да-да. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. Дозванивайтесь прямо сейчас, 7373948. Телефон прямого эфира, еще одна попытка. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, у нас...
Хорошая музыка.
Да, музыка неплохая, но, может быть, ее тоже стоит запретить в какой-то момент. Так, 7373...
Мы 90... против запретов.
Музыка. И это правильно. Фильмов. У нас все меры по преодолению насилия сводятся только к запретам, но это тупик и порочный круг. Опять пишет 45-й. Потом Виталий, не нужно вводить запреты, хватит запретов. Нужно вернуть в школы психологов, которые правильно будут выявлять подозрительных учеников.
Притом хороших психологов, не друзей, директоров, там, не знаю, подружек. Но
так не бывает, понимаете, вы не можете...
Да
закон,
можно, это не про закон.
В школе должен работать это хороший
же про,
психолог.
Это же не про закон.
Или нужно ввести... в СМИ должен работать хороший журналист.
Послушайте, нужно просто-напросто вернуть нормальную Академию социальных наук, которая будет готовиться педагогические кадры современного образца. Нужно, наконец, вернуть тот подход, при которых учитель будет психолог. Есть такая, педагог-психолог. Сейчас это всего лишены школы. Государство не выделяет на это деньги. И я лично в комитете и во фракции, в своей фракции ЛДПР, мы говорим об этом, давайте сделаем это. Давайте это вернем. Но, к сожалению, не хватает возможности, и не все поддерживают это. Мы вчера обсуждали важнейший момент в Государственной Думе, когда обсуждали дополнительные преференции для педагогов, чтобы они могли хотя бы своих детей в дошкольное учреждение как-то взять. У нас сейчас наделены этим прокуроры, силовые службы. Не поддерживают это. То есть мы педагогам не даем возможности для реализации.
Цензура бесполезна, пишет Елена. Ремень в помощь при проблемах переходного возраста. Мы сейчас не про ремень обсуждаем. Давайте все-таки действительно вернемся именно к этой идее насчет запрета на информацию, запрета не, на неправильную информацию.
На конкретный быть, факт неправильной информации.
Которая может быть неправильно истолкована.
Да, да, именно вот на конкретный факт. Я говорю про нападение в школах.
Да, я психолог хороших, один на 10 плохих, а у всех дипломы при этом. Это к вопросу о том, что нельзя писать законы для хороших психологов или хороших журналистов. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я думаю, что самое главное объяснить ребенку, что самое ценное, что есть на свете, самое дорогое, это человеческая жизнь. Вот я на примере своего младшего поколения вижу, что они это не понимают. Вы вспомните, сколько оружия было после войны в Москве. А уж в области, а уж по всей стране, по крайней мере, ее западной части. И разве у нас было такое, чтобы прийти в школу, кого-то расстрелять или гранату бросить? Потому что у одних отцы не вернулись, у других отцы вернулись покалеченные. Многие родители лишились. И они тогда знали, что это такое. А сейчас я вот тут, ну, где-то весной, по-моему, посмотрела, как они в какие-то танки играют. Угу. Вот эти танки прошли, через 10 минут они опять идут. Опять да. Те же бойцы, опять те же танки.
Да.
Они не знают, что такое человеческая жизнь.
Ну, Анна, с вашей точки зрения, а как нужно сделать, чтобы они это узнали?
Я не знаю как. Я вот своим пытаюсь объяснить. Плохо получается. Когда получится, значит, перестанут в эту ерунду играть.
Но, может быть, смотрите, но смотрите, Анна, но наша-то тема обсуждения — взять и запретить танки.
Нет.
Секунду.
Не танки.
Нет, нет. А здесь я вам уже 100 раз говорила во всех передачах, что запретами никогда ничем не поможешь. Будет наоборот.
Да, да. Спасибо.
Позвольте, я комментирую. Я сам не согласен, и вообще я действительно согласен, что с запретами ничего не изменить в лучшую сторону. Я просто вот о чем говорю. Я говорю о том, что сегодня человечество столкнулось с огромной проблемой. Проблемой вот разъединения реального мира от виртуального. Она правильно, Анна, сказала, что она пытается объяснить ребятам, своим там детям, близким, что есть другой мир, что по-другому нужно воспринимать цену человеческой жизни. Жизнь — это не когда ты, не знаю, тебя убили, подстрелили в игре, ты обнулился и снова бежишь по вот этим коридорам.
Но вы поймите, что когда будут рассказывать сейчас об этой истории, вот когда будут говорить о детях, да, погибших, о родителях погибших, для того, чтобы показать ценность человеческой жизни.
Но когда ты
вы говорите, это называется смакование.
Я сейчас немножко о другом говорю. Я как раз о восприятии молодыми людьми. Для них вот это количество погибших, 17 человек условно про случай во Флориде, это как будто ты прошел очередной уровень, да, и у тебя вот того, кто, кто, сколько ты подстрелил. Я вот о чем говорю. Я хочу, чтобы об этом говорили сейчас меньше и фильтровали эту информацию до тех пор, пока общество, пока научное сообщество не найдет возможность выйти, не найдет возможность вырвать ребенка из этого мира виртуального. Иначе мы доиграемся до еще худших моментов.
Ашот Джазаян, прошу вас.
Вы знаете, мы как бы по кругу уже идем, ну, мне кажется, немножко странновато.
По большому счету, это вечная тема.
Но я хочу сказать, что, знаете, вот мне все-таки кажется, что, во-первых, это в любом случае огромная трагедия, и даже, по-моему, президент наш высказал свое соболезнование. То есть радоваться чужому горю, это тоже как-то... Мне кажется, это серьезная трагедия.
Но можно умолчать.
Можно умолчать. Но я хочу о чем сказать, что во всяком случае, мне кажется, надо об этом рассказывать, потому что из каждого вот такой, из каждой трагедии мы должны тоже делать свои выводы. Это первое. Вторая история – это факт произошел. Мы должны об этом знать, потому что он произошел. В этом суть журналистской деятельности. Третья история – это вопрос нравственности и журналистской этики. Он должен рассказать, чтобы не навредить и не делать подражание этой истории. И это возможно. Сейчас я завершу. К сожалению... Бывают и такие ситуации, когда занимаются этой... Ну, если журналист это не будет делать, в социальных сетях, вот то, что вы говорите, на основе вот этого героизма, это будет дальше развиваться, и мы не получим точного отображения реально того, что произошло. Вот как в случае, предположим, когда террористы обезглавливали из запрещенной организации ИГИЛ, помним эту историю, и, конечно... Героизация произошла, и это увеличивало количество людей, которые вошли в эти группы. Это же понятно. Но вот как раз распространение вот такой истории, это наша тоже журналистская обязанность, так сказать, прекратить это распространение. Но замалчивать о том, что это происходило, мы не имеем права.
Но тогда возникает следующий вопрос. Работает ли вот эта история, когда журналисты останавливают друг друга? Если господин депутат говорит о том, что нужно... ужесточать требования к показу подобного рода информации, значит, видимо, у него есть претензии к журналистскому сообществу. Но сейчас это не работает.
Мне кажется, у него претензии не к журналистскому сообществу, а к распространителям информации. Ведь мы же знаем, что у нас есть много предвестников, людей, которые себя считают журналистами, но они никакого отношения не имеют к нашей профессии. Потому что люди, которые в социальных сетях опубликовали свою фотографию или какую-то историю про свою жизнь, они тоже считают журналистами, я не люблю это слово, но являются как бы гражданские журналисты.
Если мы говорим таким образом, и если главная боль – это не то, что делают журналисты, а то, что делают блогеры, тогда 29-й, пожалуйста, уже обращается к депутату и говорит, ну и отрубите этот интернет. Что, невыгодно, что ли?
Невыгодно абсолютно.
Поясните.
Отрубить интернет – это лишить человека и другой информации, не то, не в том числе и очень полезной информации, которую он может получать... полезный для его работы, для обыденной жизни, для чего-то еще. Я не говорю про то, чтобы отрубить интернет. Но опять же, вот, допустим, вот вы правильно подняли вопрос про видео запрещенной организации. Ну, там по многим каналам, достаточно серьезным каналам, официальным каналам, которые смотрят огромное количество людей, мы видели, как это все красиво сделано. Они сами показывали. Они говорят, вот есть у нас теперь такая организация, вот они идут, песочек замечательный, море, и потом происходит вот эта чудовищная казнь. Мы сами даем возможность, мы сами делаем так, чтобы говорили об этом.
Но смотрите, раз уж мы вот таким образом пытаемся к этому... Евгений, пожалуйста, пишет. 28 лет мне. Мое детство пришлось на эпоху компьютерных клубов. Мы там пропадали часами. Еще почему-то выросли, никто не приходил в школу стрелять одноклассников. Проблема не в компьютерных играх, а в воспитании, пишет он.
Нет.
Подождите. Виталий пишет. Давай дальше в историю. В 90-е были группировки, преступность, банд, всякие орехи,
солнце.
Вы же понимаете, что они не на танчиках выросли, они смотрели, ну погоди, или ежика в тумане.
Вот именно.
Но извините, я тоже вырос на компьютерных клубах, куда мы приходили с ребятами, играли, но тогда не было... Тогда ты выходил из компьютерного клуба, и ты шел с ребятами поиграть в футбол. И не знаю, куда ты еще, чем заняться. Но когда сейчас выходит молодой человек со своего компьютера, он берет свой телефон и продолжает жить в этом мире виртуального. И вот эта стена, но она абсолютно не разрушается.
Вы не можете его достать оттуда. Это получается, что правильно пишет 162-й. Все длинные объяснения о необходимости, пусть даже временного запрета на информацию, сводятся к одному. Мы поднимаем, что запрет документами ничего не поменяешь, но мы просто ничего другого не знаем.
Мы не знаем. Вот правильно. Вот мы именно. Не знаем. Мы, к сожалению, сколько бы у нас, я еще раз говорю, сколько бы у нас информации не было, сколько бы мы сюжетов о подобном не получили, к сожалению, сегодня ни педагогическое, ни психологическое, ни другие сообщества не дали ответ. Когда будет ответ, тогда можно говорить об этом. Тогда можно прививку дать от этого, от этой болезни. Самое главное, мы сейчас заражаем инфекцией человека, ну, человеческое там восприятие, разум или что-то еще, но не даем никакую прививку. Он не готов к этому сейчас. Это сегодня большая проблема.
Но если вы ведете запрет, вы же не знаете, что будет происходить в тот момент, пока мы будем потом добираться, договариваться, что делать дальше, потом, когда-то, в лучшей жизни.
Мы не когда-то, мы должны делать эти процессы параллельно. Сейчас мы говорим, действительно, у нас вопросы с запретами, это чудовище, байка, депутатам нужно запретить запрещать. Ну, идет уже.
Но сегодня... А многие же это даже не байки, прям серьезно говорят.
Нет, это
серьезно.
Все поэтому, помните, говорили поэтому про сегодня... взбесившийся принтер, все это же
это
не просто.
Это все было. Да. Но, к сожалению, сегодня я говорю про конкретный факт и конкретные вещи,
смотрите,
которые идут
раз.
Как эпидемия по всему миру.
Хорошо. Смотрите, вот не по поводу запретить запрещать, но Павел Степанец пытается просто понять вашу логику. Вы же не можете не понимать, что те журналисты, которые, как вы говорите, не будут смаковать, потому что смаковать — это очень такая субъективная оценка, они будут просто менее конкурентны.
Потому что социальные сети донесут.
Ну да.
И донесут в том ключе, какому им надо.
Они будут менее конкурентны, потому что и проигрывать тем, кто будет, опять же, играть на этой крови. Показывать
конечно.
Все эти факты.
Нет, но здесь... то есть, либо ты запрещаешь вообще все.
И здесь вопрос, связанный с саморегуляцией, опять же, журналистского
конечно,
сообщества.
Конечно, конечно.
Здесь все вместе должны работать. И пока мы должны хотя бы ведущим агентством, я беру свой телефон, я открываю очень авторитетное агентство и читаю, как там расписано просто сценарий для того, как сделать так, чтобы в коридорчике было побольше детей, по которым можно там провести выстрел.
И?
Это нужно избежать, это нужно исключить, не давать больше таких сценариев, которые хоть под ключ, что называется, хоть завтра иди реализовывай уже в российской действительности.
Но вы знаете, да, это просто из последних новостей было, что есть такая абсурдопедия в интернете, и там по требованию Роскомнадзора уже закрыли доступ к статьям, как собирать атомную бомбу и как правильно мыть кота. Но вы понимаете,
про кота я не слышал.
Но вы понимаете, до чего можно дойти таким образом. В любом... В описании вы можете найти рецепт.
Ну, извините, в описании, как приготовить грибной суп, я не могу найти рецепт, как положить 17 человек в школе.
Вы знаете, вот сейчас я бы не стал вот так запросто говорить, потому что грибной суп можно по-разному приготовить. Вы же понимаете.
Как обычно делают российские домохозяйки.
Но мы же не знаем, какой рецепт опубликован. И это тоже проблема.
Тем более, что грибы есть разные, лисички
вот,
и видите, белые.
Вот, а что Джазаян сразу... что-то знает про грибы.
Да. Я ничего про другие грибы не знаю. Я обычно шампиньон.
Это правильно. 7-3, вообще с грибами надо поосторожнее. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав. У меня два вопроса гостям. Может быть, дети просто чувствуют общую атмосферу в обществе, когда взрослые возвращаются с мародерских гастролей, там золотишко в Крыму, там банкоматы в Донецке. И второе, а может, это все предложение, предвыборная локировка?
Подождите, я не очень понял. Не понял. Взрослые, вот про первую часть.
Дети видят, как живет взрослое общество, что оно себе позволяет. Какая у него мораль?
А, вот это нас опять возвращает.
В том числе, да, это негативная информация, да. Которая распространяется.
Нет, дети все равно видят, что делают взрослые.
Да.
И не по телевизору.
Ну, тогда, ну, понимаете, сейчас слишком много... И вот еще одна главная проблема. Это когда огромное количество информации приходит на неподготовленную детскую психику, и она просто не справляется с этим. И рассказывая вот о чем мы рассказываем, мы дополнительный стимул даем для того, чтобы они себя еще негативно ощущали. Чтобы они повторяли еще больше.
Да если мы им не расскажем, им расскажет кто-то другой.
Но мы им не рассказываем. Проблема школы, потому что она не рассказывает. Проблема педагогов, они не готовы рассказать. Они не готовы правильно донести информацию, чтобы это не повторялось.
Но это другой вопрос, это вопрос...
Это так, один сказать, вопрос.
Педагогики.
Это один нет. вопрос, мы который мы не вернуть... решаем.
Нет, смотрите, мы так, конечно, вопрос воспитания, это, конечно, вопрос прежде нет. всего семьи, родителей, конечно, и школы.
Это
но причем тут журналист и общество, да.
Нет, при том, что журналист.
Нет,
журналист
нет,
тоже влияет
смотрите,
очень сильно
но,
на
нет,
это.
Конечно. Не только же журналист влияет. Да, Александр
только.
Пишет, а что мы с братом будем делать?
С каким братом?
А там вот утверждает наш
фильм,
слушатель.
Брат?
Ну, конечно. А, там утверждает слушатель, есть сцена конструирования пушки с глушителем. Тоже тогда по этой логике надо запрещать? Ведь дети могут насмотреться.
Могут насмотреться.
И что с этим сделать?
Ну, я еще раз говорю, мы должны как можно сильнее ограничить ребят от вот этой информации. Ну, вы понимаете,
нет,
что...
Нет, вот как раз вас и спрашивают,
вы понимаете, что тоже, вы понимаете, что тоже последние пару месяцев мы приходим к одному, что происходит по одним и тем же сценариям, по одним и тем же лекалам, одни и те же трагедии, ну, в Соединенных Штатах Америки и в нашем государстве. Все одно и то же. И мы подливаем масло в огонь, рассказывая о подробностях.
Нет, ну вот вам как раз и говорят, и в этой связи мы даже до брата дойдем.
Да не дойдем мы до брата, мы до абсурда не дойдем. Я говорю о новой информации. Нет,
мы так можем дать и до запрета неуловимых мстителей. Там-то вообще, там это список
может быть... Даже не надо рассказывать.
Да-да-да. Там это список можно... Мне кажется, все-таки мы с больной головы...
Тоже не надо рассказывать.
Вы знаете, мне кажется, мы с больной головы... Мне так кажется, потому что...
Вот.
Все-таки, мне кажется, надо вернуться в суть вопроса.
Нет, подождите. Елена пишет, это обращаясь к Борису. Почему вы их подозреваете так? Почему вы всех детей, пишет она, причисляете к девиантам?
Я не всех детей причисляю.
Ну, вы подозреваете именно это, насколько
я понимаю. Вы неправильно абсолютно понимаете. Я далеко не... Я вообще не подозреваю детей. Но бывают случаи, когда произошедшие какие-то события в их повседневной жизни, в том числе вот последнее событие в России, когда молодому человеку поставили двойку, это определенным образом вывело его из себя, и он уже зная, видя, то, как это происходит там, за рубежом, там, в Соединенных Штатах Америки, как это все выглядит, он пошел и расплатился так со своей учителем.
Хорошо. Теперь возвращаясь. Мы тоже об этом уже говорили, но уже к финалу разговора, чтобы вы это подчеркнули. Все-таки возвращаясь к этой истории. Да, мы признаем, что мы не знаем, что с этим делать. Может быть, действительно пока ограничить?
Нет, это мы это убираем под ковер всю ситуацию. Мы должны видеть и знать, что происходит.
Ну, видим,
мы
знаем,
знаете, мы. Мне кажется, все-таки.
Ну, мы уже как бы в курсе.
Мы уже все, мы уже все это видели.
Ну, вот и на основе этого делать выводы.
Ну, вот давайте как вот вы сейчас говорите... остановим это. Нет, все подождите. И будем делать выводы.
Нет, подождите. Вот как раз журналисты рассказывают.
Потом вернемся.
Нет, а потом мы уже будем знать. Уже у нас будет. Как бы последовательность.
Но мы научимся, что мы с этим делать, и начнем рассказывать опять.
Да, ну подождите, если журналист не расскажет о том, что произошло, кто будет это исследовать и дальше на основе этого.
Ну, журналист не будет это исследовать.
Нет,
как вы правильно сказали,
это не наш вопрос.
Он в погоне за рейтингом.
Нет, при чем тут рейтинг?
Извините,
да. Господа, но смотрите, она, тут такая дискуссия, все всех перебивают. Вот Ольга в данном случае пишет: вы сказали, плохо, что получив двойку, он узнает, что можно куда-то пойти и так далее. Ольга пишет: а почему бы просто не объяснить, что двойка — это не страшно?
Ну, это уже вопрос. Я уже сказал про это. Мы не понимаем. Я когда получал двойку в своей школе, я тоже не шел в школу и не совершал каких-то преступлений. Я шел домой, нормально смог подготовиться.
То есть, еще к тому, чтобы исправить. Я все-таки тоже попрошу вас это подчеркнуть. 852-й опять пишет: мы все это уже обсуждали, но он опять пишет: если показывать детям только Чебурашку и ну погоди, они все равно узнают про все плохие вещи мира.
Конечно, узнают, но к некоторым плохим вещам мира мы уже готовы. Общество выработало механизм обучения детей и как бы дает им информацию, как сделать, если ты увидел что-то плохое, как предотвратить это плохое и не совершать самому. Сегодня же совершенно иная реальность, и мы к ней готовы. Виртуальная реальность соединилась с обычным повседневным кругом нашим, и вот в этой дилемме мы не видим решения.
Они все
мы
не можем выпутать. Они все равно узнают, но хоть меньше
их. Хоть меньше, и мы как-то попытаемся их обучить за это время.
Так, давайте голосование. Я еще раз сейчас переспрошу Бориса Чернышова. Итак, можно вот так сказать. Конечно. Депутаты высказываются за необходимость введения запрета на информирование и освещение событий, связанных с нападениями в школах.
В школах, да.
Да, да, 134-21-35, вы согласны с депутатами? Нет, вы не согласны, 134-21-36. Голосование запустили, оно уже идет.
Вы за то, чтобы показывать и транслировать нападения в школах?
Ну, нет.
Ну, вот так вот.
Запрет на информирование. Ну, как? Давайте, а может, депутаты вместо запретов и ограничений примут законы по доступности детского спорта и разных кружков?
Но да, мы опять... принимаем это. И я вам скажу еще очень важный момент. Мы вчера пытались депутаты оппозиционных фракций принять закон, чтобы помочь нашим студентам, повысить их стипендии, прервать МРОТ. Но некоторые не хотят принять
такие законы. Вы знаете, я хочу сказать, что... Вы знаете, вот как раз вот мы, мне кажется, что с больной на здоровую голову все время перекидываем, потому что все валить на историю, связанную с журналистикой, мне кажется, это уже, ну, во всяком случае, мне кажется, сейчас
хорошо,
я завершу мысль. Я объясню. Я сам играл в кожаный мяч. Я помню, вся наша, все мое поколение занималось только этим. Верните кожаный мяч, верните золотую шайбу, дайте возможность, чтобы народ, так сказать, опять, я помню Москву, когда вся...
А вы уверены, что дети вылезут из своих смартфонов, когда вы
ее вернете? Вопрос не в журналистике, вопрос в том, что новая реальность.
Это друг...
Мы боимся этой новой реальности, мы не знаем, что
сделать. Есть и журналистика.
Есть реальность, есть... И вот сегодня вот вы говорите, ну, правильно сказали, кожаный мяч, золотая шайба, это отчасти возвращается. Пионерия, возвращается российское движение школьников. Но дети туда не бегут с большой радостью. Им лучше сидеть в смартфонах.
Значит, у нас тоже что-то надо
менять.
Значит,
это им не интересно.
Это им не интересно. Да. И мы, к сожалению, пока не имеем рецепта сделать интересное для них организацию.
Тогда получается, что ваша идея пока закрыть глаза на какое-то время.
Пока закрыть глаза на какое-то время, чтобы понять, как это все решается.
Нет, это
невозможно.
Пока
мы это все тиражируем, пока мы показываем,
будь такой, я себе покажу.
И тебя покажут по телеку в очередной раз.
Продолжается голосование.
А тебе расскажут
голосование.
По радио.
Про вас тоже, видите, в результате ведь рассказывают по радио и показывают по телеку.
Но сейчас мы должны остановить это. Я к этому призываю.
Депутаты высказываются за необходимость введения запрета на информирование и освещение событий, связанных с нападениями в школах. Да, вы говорите, вы тоже вместе с депутатами. Вы согласны с этим предложением? 134-21-35, код города 495. Нет, вы не согласны. 134-21-36, тоже код 495. И снова попрошу вас надеть наушники, и снова с нами наши слушатели. 73-73-94,8. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, слушаю вас, передачу, прекрасно все говорите. Особенно мне нравится слово «мы должны», «мы должны». «Мы» — это кто? Назовите конкретно фамилию, кто за это должен отвечать. Это раз. Второе.
А вы, подождите, «мы» на 140, 140 миллионов, нет?
Ну мы это никто, в Советском Союзе было, мы все мое.
Надо назначить ответственного, я понял. 73-73-94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел Москва. Значит, я, в принципе, тоже согласен, что надо запрещать информирование, но хотя бы в том виде, как подается на интернет-ресурсах, не делать в конце статьи как бы подробное описание того, что произошло, а делать просто ссылки. Кто хочет, сходит, это хоть как-то заблокирует. И по поводу школы, извините, короткая ремарка. Не дали как вчера же, наверное, у родительского собрания, где учителя заявляют, что научить мы не можем, дети могут только научиться. Теза о том, что школа не воспитывает, а воспитывает семья, идет уже давным-давно. Так что проблема насчет двойки всего, она гораздо более серьезная.
Но, конечно. Никто же и не говорит, что это не серьезная проблема, просто мы другой поворот этой проблемы.
Эта проблема действительно многогранна.
Да,
мы сейчас смотрим с одной стороны, действительно. Мы говорим о том, что сейчас мы не готовы, но нам нужно дать
возможности. Но возвращаясь к вашей логике, мы же не знаем, что с этим делать, поэтому давайте пока об этой проблеме не говорить.
Давайте пока эту программу форсированно изучать. Давайте вернем нашу Академию наук педагогических, и чтобы педагоги имели возможность выработать рецепт к этой эпидемии сегодня.
Вы знаете, так мы можем запретить воду, потому что бассейны запретить, потому
абсолютно
что там...
Абсолютно не та логика,
почему
вы нашли эту логику?
Нет, я хочу сказать...
Мы умеем плавать, нам не нужно время для того, чтобы научиться.
Кто-то должен договаривать просто
Я хочу просто сказать о том, что мы должны просто делать всегда выводы на основании той профессиональной журналистики, которая отображает факты. Другое дело, я говорю, если мы это не будем этим заниматься, наше поле займут непрофессиональные журналисты, и будет еще хуже.
Это Ашот Джазаян, он секретарь Союза журналистов России, Борис Чернышов. Ваши еще 20 секунд есть.
Вопрос не в журналистике, вопрос в том, что сегодня абсолютно поменялась реальность. Я прекрасно отношусь ко всем журналистам, и я надеюсь, что все будут писать правильные вещи. Но, с другой стороны, виртуальное с реальным смешалось, и коммерция пришла и в журналистику, и в честное слово. Когда в погоне за определенным освещением и рекламным бюджетом
люди пытаются найти перчинку, и из-за этого страдают дети.
Борис Чернышов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Итак, депутаты высказываются за необходимость введения запрета на информирование и освещение событий, связанных с нападениями в школах. И вот результат нашего голосования. Давайте его остановим сейчас. А почему я не могу? А, все, а его уже остановили. Спасибо. И вот что получилось. 25% поддерживают эту инициативу, 75% с ней не согласны. Борис Чернышов, Ашот Джизаян, я благодарю вас. Спасибо. Всем спасибо.